Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Вот буквально скоро-скоро исполнится 6 лет с тех пор, как мы с вами встретились впервые вот в рамках передачи «Револьвер» и «Америка Лайт». Это очень приятно, может быть, не круглая такая дата, но, тем не менее, 6 лет для авторских передач – это, по-моему, достаточно хороший срок. И передача меняется, я стараюсь менять формат, как, собственно говоря, и ваши отношения, ваши замечания, ваши комментарии, они тоже меняются. И вот сейчас, кстати, вот нынешняя передача, которую я посвящаю уже, как я и анонсировал сегодня утром в передаче «Револьвер», шатдауна, то есть мы более глубоко посмотрим, что же это за процесс, о нем все говорят, шатдаун, 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 да, и попытаемся историческую небольшую справку дать вам. Это, с моей точки зрения, как раз и говорит о том, что, ну, простите за такое выражение, о качестве и уровне нашей аудитории. Потому что, как я, опять же, я отметил сегодня утром, это по вашим просьбам. Несколько человек из вас обратились с тем, чтобы вот объяснить, что же это такое. Более глубоко просто посмотрим. Потому что я посмотрел, никто об этом не делал. И я убежден, что, кстати, очень многие... люди, которые серьезно говорили об этом, ну, мне кажется, может быть, так сказать, не до конца знают, понимают смысл этого явления. Оно достаточно недавнее, это не нечто, что было все время. Это вот впервые, собственно говоря, о нем вообще мы заговорили только в 1976 году. И было это при президенте Джеральде Форде. Тогда он в первый раз использовал это слово. Дословно «шатдаун» означает остановка, отключение, закрытие, прикрытие. Ну, в таком смысле можно сказать. Закрытие правительства, я думаю, будет правильно. Перевод. И если вы заходили на мою страничку «Америка Лайт» в телеграм-канал или, допустим, на мою страницу в ВКонтакте, просто Рафаэль Ардуханян, вы обратили внимание, что я не злоупотребляю вот такими варваризмами, терминами иностранными, а говорю обычно «закрытие правительства». Мне кажется, что можно совершенно спокойно вот именно так вот, так сказать, оценить это. Но это то, что я говорил термин. А вот тот governmental shutdown, это правительственное, это уже, конечно, связано непосредственно с финансами. Подразумевает прекращение работы части только госучреждений, которые финансируются непосредственно Конгрессом. Я хочу сказать, что основное финансирование в Соединенных Штатах, оно происходит через Конгресс. Это Конгресс выписывает вот все эти чеки. Это Конгресс выписывает, подписывает документы на предоставление средств самым разнообразным государственным структурам. Вплоть до того, что некоторые программы и НАСА, космической организации, здравоохранения, культурные различные гранты, все это выписывается Конгрессом. И вот когда Конгресс прекращает это финансирование, то тогда и происходит вот это закрытие правительства. Ну, потому что без денег, ну, а что вы тут сделаете? Прекращение финансирования не означает немедленное закрытие предприятия. Я думаю, вы тоже обратили внимание, несмотря на то, что мы сегодня стали с вами свидетелями самого длинного, протяженного закрытия правительства в истории Соединенных Штатов, 43 дня. До этого рекорд был 35 дней, тоже это было при Трампе, только во время его первого срока. Но, тем не менее, некоторые еще по инерции, на остатках каких-то средств, некоторые организации работали, продолжали, собственно говоря, работать. Некоторые из них, допустим, вот Госдепартамент, некоторые другие, у них есть остатки на счетах, они тоже продолжают как бы автоматически всегда финансировать свои какие-то программы. Но, согласитесь, это достаточно, ну, такая, достаточно сомнительное положение. Я думаю, вы можете... даже не будучи близко соприкасаясь вот с такими ситуациями, вы можете себе представить, что, конечно, человек, который видит, как у него тают деньги на счету, а представьте себе огромную организацию, что такое Госдепартамент? Это перелеты дипломатов, зарплаты дипломатам, оплаты определенных услуг подрядчикам, все, кто связан в той или иной степени, посольства, нужды консулата и прочее, 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 прочее. Но это, согласитесь, все-таки достаточно тревожное состояние для сотрудников. И, собственно говоря, то, что мы с вами видели сегодня, мы видели, как нервозно Америка реагирует на это, особенно это касалось авиадиспетчеров. Авиадиспетчеры, это, я хочу вам обратить внимание, это государственные служащие. в полном объеме, конечно же, у них были уже просто совершенно конкретные проблемы. Те из вас, кто заходил на мою страничку, видели, я там фотографию делал из самых разнообразных аэропортов Соединенных Штатов. Сотни самолетов стояли, готовясь вылететь. Сотни. Причем это в одном, вот в Ньюарке аэропорт, достаточно большой аэропорт Нью-Джерси. Там просто они не могли взлететь, потому что авиадиспетчеров не было, которые могли бы обеспечить безопасный вылет и прилет, соответственно, гражданских самолетов. Причем я именно об этом сейчас говорю. Так что это вот, так сказать, то, что касается этого. У нас, естественно, передача «Диалог». Это не значит, что мы только это будем обсуждать. Пожалуйста, чувствуйте себя совершенно комфортно. Позвоните, если вас интересуют какие-то другие темы. Завтра у нас будет, как я уже говорил, музыкальная страница. Это музыкальный «Голливуд Викторина» в 14.00. А сегодня говорим про Америку с упором на вот это вот знаменитое уже такое закрытие правительства. Мне кажется, еще в очень большой степени эта ситуация для нас должна быть интересна. Ну, при всем моем, как говорится, уважении. Но подобную ситуацию я не видел, чтобы она была где-то в других странах. Были определенные споры, но никто никогда не прерывал вот так работу правительства, как это сделано в Соединенных Штатах. Ну и, конечно же, это по определению невозможно у нас. Конечно, это невозможно у нас. Так, смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб работает у нас, да?
Да,
YouTube, да. Да, и даже, видите, даже Ютуб работает. Ну, видите, значит, даже американцы хотят, чтобы я вам рассказал про это. Их закрытие. Так, у нас уже полный линк. Давайте я ответим на пару вопросов. Потом слушаю вас.
Здравствуйте, Роман Никитич, Олег.
Да. Вот простите, теперь... пожалуйста, Рафаэль Никитович все-таки.
А, простите, да, Рафаэль Никитич.
Угу. Да. Просто я привык к этому имени уже. Угу. Да, слушаю вас.
Да, конечно. До, ведь до 30 января, пока прекратился импичмент, шатдаун прекратился же.
Да.
И, да, ну, это все, наверное, в контексте борьбы республиканцев и демократов, так как через год будут промежуточные выборы в Конгресс. Но также вот в этот, так сказать, ну, абсолютно логичный наезд Трампа и республиканцев, наверное, можно также вписать и вот то, что, ну, распоряжение Трампа дать, ну, чтобы Минюст США начал расследование против Клинтона и других в связи с Эпштейном, да, и второе, скандалы, раскручиваемые там в связи с Зеленским и компанией. Видимо, Трамп хочет все-таки взяться за демократов, да, и нанести им вот такой политический ущерб, чтобы через год успешно вот выиграть эти промежуточные выборы. Угу. Вместе с республиканцами.
Я понял, да, я не совсем могу согласиться. Безусловно, вы обозначили достаточно точно одну из причин, скажем так. Конечно же, элемент противостояния. Конечно, это элемент противостояния законодательной и исполнительных властей. Но это не всегда так, потому что я вспоминаю, допустим, вот на моей памяти было закрытие правительства, шатдауна во времена Билла Клинтона, 95-й год и вот 97-й, по-моему, год, два раза было, я больше помню 97-й год, тогда это было противостояние очень любопытно, тогда это был президент Клинтон, демократ, то есть, в принципе, ситуация как сейчас, только зеркально другая, у нас сейчас президент республиканец вроде бы, и его, собственно говоря, и Сенат, и Конгресс, они контролируются ими. То есть здесь особых проблем нет. В то время, как раз в 97-м году, Клинтон был демократом. Конечно, ситуация усугублялась скандалом с Моникой Левински, но в Конгрессе был Ньют Гингрич, это один лидер законодательной ветви, и, если мне память не изменяет, Боб Хоуп. Это был республиканец-сенатор из Канзаса, он тоже, как бы они совместно. Он был, в этом контексте он тоже был, собственно говоря, но тоже он был республиканец. Поэтому, то есть два республиканца, которые контролировали законодательную власть и часть исполнительной власти против президента. То есть здесь противостояние было не сколько между демократами, допустим, и республиканцами в какой-то степени. Я думаю, хотя помимо этого, но здесь было противостояние вот именно Конгресса как такового, да, и президента. Потому что это постоянное у них, так сказать, противостояние. Это, если вы спросите, вот, прочитайте мемуары каких-либо президентов, одна из основных проблем – это его отношение с Конгрессом. Вот Конгресс, вот как, допустим, постоянно ему, как говорится, вот мешает Конгресс. Они что-то выдвигают, какую-то инициативу, а Конгресс, законодательный орган, он в какой-то степени начинает всегда препятствовать этому. Это, конечно, немножко условно я сейчас говорю, но, тем не менее, смысл был в этом. Вот первый шатдаун, который был в 1976 году президента Джеральда Форда. Я хочу вам напомнить, что Джеральд Форд всего лишь на меньше чем на 2 года был президентом до как раз выборов 1976 года. Это он ушел после импичмента, угрозы импичмента Ричарда Никсона, он был у него вице-президентом. И он очень короткий срок был. Вот он умудрился за эти меньше чем за 2 года, он умудрился заработать такой вот шатдаун. В чем там было дело? Это было, он наложил вето на законопроект о финансировании Министерство труда и здравоохранения, образования и социального обеспечения. Потому что тогда, естественно, демократический конгресс, тогда его возглавлял такой патриарх американской дипломатии О'Нил. Это такой, знаете, супер-демократ такой был, знаете. У него такой внешний вид был очень добротный, густая такая седая шевелюра, его знаменитая сигара всегда, шотландский шарф такой был. В общем, очень колоритная фигура была. И он, естественно, был таким, ну, что называется, патриархом, сподвижником еще Франклина Делано Рузвельта, знаете, вот из той, из эпохи. Даже не Кеннеди, а именно Рузвельта. И там вот как раз было противостояние именно в этом, потому что в чем смысл? Демократы хотели тратить на социальные программы, на здравоохранение, республиканцы всячески этому противились. Если мы с вами проанализируем ситуацию, которая складывается сейчас, по сути своей, да и по форме, у нас то же самое. Мы же с вами видим, что в чем, из-за чего произошел самый длинный шатдаун, вот, о котором мы говорим сейчас. 43 дня, это рекорд. Потому что демократы, а мы сейчас можем говорить уже либералы-глобалисты, это новая такая терминология у нас, они хотели финансировать программы, чтобы больше контролировать электорат, они хотели предоставлять и социальную помощь, и медицинскую помощь даже нелегальным иммигрантам, да и в том числе оказывать им услуги, допустим, в области образования. Вот вы можете себе представить. Республиканцы, конечно, тем более с Трампом, они это не могли уже вытерпеть. Причем это не вопрос даже как такового противостояния. По сути своей. Вопрос в том, что денег нет. Элементарно в казне просто на это нет денег. Америка не может себе позволить то, что она могла еще в 70-80-е годы себе позволить в этом. Я вот попозже вам приведу эти данные, потому что один из шатдаунов, он в какой-то степени обозначает вот основную, ну, проблематику, скажем так, насколько это возможно. Потому что если мы с вами возьмем... допустим, если мне память не... Да, 2013 год, это обамовский. Он разразился бюджетный долговой кризис. Что произошло? Отказ республиканцев проголосовать за повышение так называемого потолка госдолга. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, 13 это значит сколько? Ну, 12 лет тому назад. Какой же тогда был потолок? Республиканцы говорили, что это катастрофа, ни в коем случае этого нельзя делать. Немедленно мы не пойдем ни на какие компромиссы. Почему? Да потому что демократы во главе с Бараком Обамой, со своей этой программой медицинской Obamacare, хотят повысить потолок государственного долга Соединенных Штатов Америки аж до 16-триллионного уровня. Бог ты мой! Что такое эти 16 триллионов по сравнению с 38 миллионами буквально спустя 12 лет? То есть, вы понимаете, фактически каждый год, вот с 13-го, с этого момента, Америка жила на 1,5-2 триллиона в долг, набирая вот этот новый, как говорится, долг, который сейчас опять они возвращаются к тому же самому. Опять говорят о том, что мы не можем себе это позволить, мы не в состоянии это сделать. Но, тем не менее, каждый раз находятся какие-то компромиссы. Компромисс, безусловно, нашелся и сейчас. Но, что называется, осадок остался. Осадок остался, и здесь, безусловно, мы должны с вами понимать, что, ну, что называется, чубы трещат, конечно, у простых крестьян, когда паны дерутся. Так что мы здесь с вами должны прекрасно понимать, что ни у Шумера, ни у Трампа ничего, как говорится, не ёкнет. по крайней мере, на их банковских счетах все будет, ну, казалось бы, нормально. Но, тем не менее, это колоссальные неудобства. Я помню прекрасно, вот в 97-м году, когда был этот знаменитый шатдаун, тогда отменили даже спортивные игры, которые не финансировали стадионы. Я помню, этот зареванный сосед мой, Гарри, пришел с ребенком. А я хочу вам сказать, что вот эти абонементы на американский футбол, они заранее покупаются. Это событие целое. Это не просто там поход на стадион. Для американца это, ну, своеобразный такой, знаете, вот папин день. Это когда они идут, они потом это вспоминают, это фотографии. Вы наверняка видели вот многие фильмы, где говорится, а вот мой папа, вот мы на бейсбол ходили, вот мы на американский футбол. Это целая церемония была. Это у нас, наверное, можно сказать, вот когда в поход, на рыбалку ты ходишь с дедушкой или там, допустим, с отцом, ты это потом фотографируешь, и ты помнишь это всю свою жизнь, как вы куда-то ездили, где-то ходили. Вот там это то же самое. Вот представьте себе, люди же готовятся заранее, и потом раз, а нет, вы никуда не пойдете. Ну, конечно, потом это восстанавливается, потом эта игра идет, но, согласитесь, это уже немножко не то. Это уже перестает быть вот этим ритуалом, скажем так, таким семейным ритуалом. И это же мы говорим о тысячах, 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 тысячах семей. Это же не в одном только было. Или поход в парк, или работа, допустим, там, того же авиадиспетчера. Представьте себе, люди планируют куда-то полететь, куда-то они не могут вылететь. Вы знаете, в нашем ритме, когда мы живем, каждый день выкраивается какой-то 2, 3, 5, 4 дня, чтобы туда слетать, быстро прилететь. Ну и представьте себе, когда все это рушится, понимаете? Так что, конечно, очень большой такой след. Ну вот последние говорили, что это миллиарды долларов. Я не знаю, сколько сейчас будет. Я не удивлюсь, если уже сейчас речь пойдет на какие-то даже, ну не то, что десятки-то это точно, но, наверное, на сотни миллиардов долларов убыток вот как таковой, потери, что называется. Причем судиться с государством бесполезно, потому что это форс-мажорная ситуация, которая ни от кого не зависит. Попробуйте сейчас найти, кто виноват. Я думаю, что даже любой суд, который начнет дело производства в этом отношении, он просто не будет знать, кого судить. Президента Трампа? Шумера, лидера меньшинства Сената, допустим, кого? Джонсона, лидера большинства Конгресса, Нэнси Пелоси, кого тут судить? Там концов, как говорится, мы не найдем никогда, так что, как вы сами понимаете, это гиблое совершенно дело. Вот. Джордж Буш-старший, тоже, так сказать, человек, у него была проблема. Тоже был шатдаун, 90-й год, на 4 дня. Но это всего лишь 4 дня. Ну, более ответственный человек оказался. Там был законопроект о временных расходах, который он не утвердил. И надо сказать, что история Джорджа Буша-старшего, она очень поучительна в какой-то степени, потому что он не обращал внимания, к глубокому сожалению, не обращал внимания на финансовые вопросы внутри страны. Все-таки вот такая очень легкая и быстрая победа, вот эта буря в пустыне, 90-й год, когда он совершил это вот первое поражение Саддама Хусейна, немножко вскружила голову, в принципе, хорошему человеку. Я встречался с ним на одной из такой встреч. Это действительно очень семейный человек. Потрясающая его жена Барбара Буш, которая написала очень хорошую книгу. Эпиграфом там было очень хорошее слово. Не важно, что происходит в Белом доме, важно, что происходит у вас в доме. Она такая была мамочка, знаете, вот мама, мама всех американцев. Ее все любили. Это вот эта категория женщин. Семья такая с традициями семейными очень. Ну, Джордж Буш старший, ветеран Второй мировой войны. Вот, один сын был губернатором Флориды, другой сын стал губернатором Техаса, а потом стал, соответственно, президентом Соединенных Штатов. Так что традиционно. Но вот он не обращал на это внимания, вот этот шатдаун, он его как бы пропустил. И потом, когда в 92-м году он пытался переизбираться на второй срок, Билл Клинтон его, ну, что называется, разложил на раз-два. Почему? Потому что с налоговой политикой, которую он имплементировал, она оказалась неудачный. Он обещал не повышать налоги для среднего класса, а он их повысил. И, собственно говоря, он даже об этом сказал в такой, знаете, очень форме. Read my lips. Читайте по губам. Я не буду поднимать налоги. И потом это ему обошлось и стоило в очень большой степени уже президентского кресла, когда совершенно ниоткуда взявшийся такой киндер-сюрприз под названием «Только-только чуть 40 ему исполнилось», Билл Клинтон, губернатор штата, очень маленького штата Арканзас, он достаточно, ну, достаточно убедительно победил Джорджа Буша-старше. Так что это все, знаете, не проходит бесследно. И вот эти шатдауны – это обычно показатель определенной проблемы. Если ее неверно проанализировать, то тогда последствия могут быть достаточно, достаточно печальными для тех, кто это сделал. Клинтон, два, я уже говорил, два шатдауна. Вот, вот как раз он наложил вето на решение Ньюта Гингрича, это был республиканец от Джорджии, и Боб Хоу, Боб Долл, я Хоп сказал, Боб Долл, конечно, республиканец от Канзаса, вот. Это повышение взноса, вот опять же, видите, программа Medicare, повышение. Демократ, он хотел внести туда, что называется, а хотел отменить, значит, экологические нормы, которые хотел Конгресс поддержать, он на это наложил вето. Но это есть, вот эта либеральная политика, защита социальных программ, защита так называемой экологической повестки, это то же самое, все, что здесь есть. Вот. А самое главное требовалось на тот момент, это было обязательным, хотели провести это как бы законом, надо всегда иметь сбалансированный бюджет. Это, конечно, очень смешно сейчас звучит, потому что свести, сбалансировать бюджет Америки, но это просто нереально. Как можно его сбалансировать, когда более триллиона долларов в год Америка выплачивает только так называемый интерес, проценты по своему госдолгу, который, как я уже сказал, 38 триллионов. Так что здесь, в общем, достаточно, это было все любопытно. А вот. Второй шатдаун тоже был, опять по поводу бюджета. То же самое все было, 96-97 год, да, вот это то же самое было. Об этом и говорилось, что это опять контроль над бюджетом, что республиканцы хотели, и, соответственно, трата на социальные программы со стороны уже демократов. Так, не забываем вас. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Вот мы говорим о выборах Джорджа Буша-старшего, Клинтона, теперь Трампа. А я вспомнила сейчас слова великого американского писателя Марка Твена. Он сказал такие слова: если бы от выборов что-то, какой-то они смысл имели, нас бы к ним не допустили.
Не допустили, да, совершенно верно.
Вот. Так. Но что это... эти выборы...
Я думаю, что последние выборы в США лишний раз подтвердили и то, что сказал Марк Твен, и то, что вы сейчас обозначили. Конечно. Мы же с вами прекрасно понимаем, что они творят на выборах. Мы прекрасно знаем, как это все делается, покупается, распределяется. Так что здесь...
Даже, даже вот старый фильм американский тоже о выборах, по-моему, «Канзас-Сити». Там вот тоже как раз, по-моему, только-только начиналось становление Америки, и были выборы. И до какой степени там тоже вот эти карусели, убийства.
Ну, абсолютно, абсолютно. Возьмите 30-е годы, выборы в Чикаго, когда мафия выбирала. Конечно, спасибо вам за звонок. Конечно, конечно, здесь никаких иллюзий не должно быть. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, поскольку вы, в общем-то, просматриваете прессу американскую, есть ли уже какие-то довольно серьезные публикации, которые показывают, что у Америки есть шанс, если не выплатить этот весь огромный долг внешний, но, по крайней мере, его серьезно сократить, и в этой связи указываются какие-то центры экономического роста, ну, зоны или какие-то там, я не знаю, направления. Или же все, тишина, никто ничего не понимает, живут одним днем и так далее. Спасибо.
Да. Я более подробно, наверное, во второй части, но я пока предварительно скажу, а вы совершенно правы. Дело в том, что мое мнение, я выскажу свое, 38 триллионов в реальном исчислении – это два бюджета, что, два ВВП Америки. Конечно, вам скажут, да нет, может быть, там 26, там говорят 30 триллионов сейчас у Америки. Я в эти не верю. Вещи – это дутые совершенно данные, с моей точки зрения. Реальный сектор Америки, насколько вот я, у меня есть свои, я могу это, как говорится, объяснить и подтвердить фактами, это два бюджета. Реальный ВВП – это в районе 15-17 триллионов, то, что Америка производит. Все остальное – это так называемые услуги. Госдолг США – размером 38 триллионов долларов, он не отдается. Америка никогда его не отдаст. Я глубоко в этом убежден. Я обязательно во второй половине продолжу этот свой тезис, объясню почему, а самое главное, к чему это приведет. Но этот долг Америка никому никогда не отдаст. Если бы она могла бы и хотела бы, а нужно, чтобы иметь эти два качества, два желания, как говорится, они слились, то тогда Америка бы это делала и раньше. А сейчас это не отдается, потому что нет ни желания, ни возможности. А после перерыва и выпуска новостей, которые подготовили мои коллеги, продолжим с вами.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим с вами о так называемом шатдауне, закрытии правительства. Откуда это взялось, почему это стало таким чисто американским политическим развлечением. Разберемся, попытаемся разобраться в этом. Так что здесь, я думаю, судя по вашим вопросам, комментариям, это вопрос, который вас интересует, и я искренне рад, потому что это просто уже более глубокое изучение жизни в Америке. Мне тоже самому очень интересно это поддерживать. Так, у них бейсбол, Нилс Майкл пишет, по-моему, на первом месте с отрывом, потом НХЛ. Ну, бейсбол, да, наверное, хотя, признаться, я один раз был на бейсболе, один раз был на этом американском футболе, и, простите, я не совсем понял эти виды спорта, которые вызывают совершенно непонятный для меня ажиотаж у американцев. Ну, тут, как говорится, своим устам. Ромео пишет, вы сейчас сказали 38 миллионов. Если я сказал 38 миллионов, я, конечно, оговорился. Триллионов, да. Хотели бы, наверное, американцы иметь 38 триллионов. Джек, а сколько вы в револьвере? Револьвер чуть-чуть побольше. Америка Лайт на год немножко, как говорится, на год она пораньше была. Вот. Так что, Николай, не понимаю, почему так называемый шатдаун не было до Джеральда Форда или приняли какой-то новый закон. Вы знаете, всегда первый раз для всего. Я думаю, это в какой-то степени после все-таки Уотергейтского скандала, как-то вот когда ситуация обострилась, потому что это был... Я еще раз хочу повторить, Ричарду Никсону не объявляли импичмент, иногда ошибочно говорят. Это угроза была импичмента, он сам ушел как бы в отставку, и как только он ушел, заступил Джеральд Форд, его вице-президент, который его моментально помиловал. А из-за чего Уотергейт был, это была прослушка, прослушивание в штабе Демократической партии, которая была вот в этом знаменитом отеле Уотергейт, поэтому и название, около Вашингтона, округ Колумбия. И тогда как раз вот, как оказалось, Ричард Никсон был замешан в этом, он знал, что его там специальные помощники, что они являются, собственно говоря, и причастны вот именно к этому, и он, ему не удалось как бы дистанцироваться от этого. Те из вас, кто помнит замечательный фильм «Форрест Гамп», наверняка помнят такой смешной эпизод, когда он, останавливаясь в этом же отеле, увидел каких-то людей с фонариками, которые пробирали штаб-квартиру. Это как раз, согласно голливудской легенде, именно Форрест Гамп поднял полицию, и она поймала этих злоумышленников. А, Слава Принт. Рафаэль, скажите, пожалуйста, какая сейчас средняя заработная плата учителя в школе? Достаточно, наверное, для жизни. Ну, хватает определенно. Хотя чудес здесь никаких нет. Я хочу сказать, что зарплаты варьируются, насколько я вот знаю, это от 60 до 100 тысяч долларов в год. Но не учитывайте, что все-таки здесь есть налоги еще, а с этого надо заплатить более 30% в зависимости от штата, это и в зависимости от общего дохода вы должны будете заплатить за это. Но у учителей есть очень хорошие так называемые бенефиты, которые называются. Дело в том, что один из самых мощных профсоюзов, кстати, те же самые профсоюзы, о которых мы с вами говорили, те самые профсоюзы, которые вмешивались активнейшим образом на стороне либералов во время президентских выборов и 2020 года, и 2024 года, они постоянно, как вот вы знаете, так сказать, вставляли палки в колеса, как правило, они вставляют это консервативным депутатам, но этот профсоюз очень мощный и очень богатый, он всегда находится, особенно когда демократическое правительство, он субсидируется очень-очень активно, они предлагают одну из лучших медицинских страховок, которая так бы стоила, ну, просто каких-то бешеных денег, помимо всего, пенсионные планы, так называемые 404 у них, 400-й значит, план, это вот пенсионное отчисление, которое в зависимости от региона, если, допустим, вы вносите из своей зарплаты, из своего дохода какую-то сумму на 1 доллар, то в некоторых местах это дублируется в 3 раза, то есть на каждый ваш доллар вкладывается 3 доллара со стороны вот профсоюзов, ну и вы понимаете, что у вас хорошая пенсия потом накапливается. Оплачиваемый отпуск, больничные дни, потом не забывайте, что 2 месяца отпуска у учителей, То есть это, ну, у нас три, да, насколько я вот помню. Там это 2 месяца, и возможность льготное кредитование. Вот у них есть, помимо всего прочего, вы можете получить специальную ипотеку и на автомобиль. Я вот был свидетелем, у нас вот соседи были, они говорили, что они по льготной там какой-то программе брали себе автомобиль. Так что дело. Еще у них есть, что очень немаловажно, это учителям достаточно быстро, тоже штаты иногда, у них есть специальная программа, они им прощают вот эти студенческие займы, которые они брали на свое обучение. Так что там, в принципе, у них набирается сумма. Великих нет. Это в среднем доход там 4, 5 до 6, 8, может быть, тысяч долларов, может быть, доходит где-то в месяц это будет. Но, опять же, учитывайте, что есть свои плюсы, но есть свои траты. То есть там особых чудес не бывает. Я, насколько вот я помню, чисто даже так визуально, но это не те люди, которые шикуют на каких-то иномарках. Это достаточно люди, во-первых, определенного склада, которые с удовольствием выполняют свою работу, как правило. Очень дорожат этой работой. То есть это, я думаю, что здесь не проблема особая. Так, давайте мы здесь возьмем еще. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Ага. Вы знаете, идет, как говорится, ну, я чуть издалека, если позволите.
Ну, только здесь полная линия, пожалуйста. Ага.
Вот видите, Николай II, почему убили, допустим? Говорят, что вроде вот большевики, там все прочее.
Вы меня ради бога извините, ну, это вы настолько далеко сейчас, ну какой Николай II, уважаемый радиослушатель? Ну, вы сами, ну, посудите, ну, у нас времени никакого не хватит, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот да. Трамп подал распоряжение, и ФБР проводит расследование против коррупции Зеленского и компании. Угу. Вот, вот можно ли сказать, что двух зайцев хочет убить Трамп? Ну, Зеленского, естественно, к ногтю, и добыть компромат против верхушки Демпартии, с одной стороны. И второе, это заставить Зеленского, ну, добиться его покорности, послушания и заставить его все-таки подписать некое соглашение, вот, ну, как в качестве того консенсуса, который был достигнут на Аляске, как говорят, между Россией и США. То есть две вещи, да.
Вы знаете что, я бы еще немножко подождал. Я вот сейчас вот на свой эфир приехал из Останкино. Я вас приглашаю сегодня на передачу «Своя правда», которую ведет Роман Бабаян. Мы там вместе с моими коллегами, которые более глубоко вот погружены в украинские дела, многие из них авторы нашей, собственно говоря, нашей радиостанции. Это и коллега Станкевич, и Ростислав Ищенко. Поэтому мы там как раз разбираем очень подробно вот эту ситуацию, которая сейчас сложилась. Там очень много информации на это. Я просто сейчас, знаете, ну не могу вам передать вот эту двухчасовую передачу, которая будет. Я убежден, что вы сможете подчеркнуть необходимые данные. В целом, конечно, мы с вами видим в данной ситуации, вот я в чем убежден, и я это высказывал свой тезис по этому поводу. Дело в том, что сейчас происходит в очень большой степени монетизация. Я каждый раз говорил, и вы помните, уважаемые радиослушатели, последнее слово в этой специальной военной операции, в нашей войне с нацистами, скажет наш русский солдат, солдат России, который там на передовой. Успех нашей армии, наших ребят, которые своей кровью, своим здоровьем добывают эту победу, он начинает отображаться уже сейчас, вот, ну, монетизироваться, извините за такой немножко циничный, может быть, термин, но он вот, ну, уже начинает отражаться в политическом, в политической реальности, так называемый реальполитик. И я думаю, что действия, которые сейчас предпринимаются, а я с вами согласен по поводу того, что это, конечно же, переоценка определенная уже хозяев настоящих Зеленского. И они, конечно, сейчас начинают уже, ну, скажем так, вытаскивают потихонечку грязное бельишко, которого там очень-очень много. Ведь вы обратили внимание, пока еще никто Зеленского как такового не трогает. Пока отстреливают, я пока беру это в кавычки, этот глагол «отстреливают», его окружение, да? Но я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, что скоро, называется, так будет и основной залп. Но я думаю, что в очень большой степени он вызван именно успехами наших ребят. Так что здесь, я думаю, вот это самое главное и основное. В какой форме это будет? Будут ли менять? Будут ли, как вы говорите, к ногтю его, как говорится, приструнивать его? Или это что-то будет другое? Это мы посмотрим с вами. Это тоже будет зависеть в очень большой степени от темпа нашего продвижения. Потому что, как вы сами понимаете, уж в чем Запад консолидирован, причем независимо от того, это Европа или Америка, они, конечно, хотят, чтобы Россия как можно меньше, как можно меньше продвинулась на Запад, присоединяя наши исконно русские земли, которые возвращаются сейчас, ну, что называется, в родную гавань. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на высказывание Сергея Викторовича Лаврова, нашего министра иностранных дел, который достаточно недвусмысленно заявил о том, что конституционные территории, которые сейчас у нас есть, это вопрос, который не обсуждается. Ни при каких сытах. Запорожье, Херсонская область, Донецк, Донецкая, ДНР, ЛНР и Крым. Это даже вообще не обсуждается, об этом речь идет. А дальше Лавров сказал следующее, что мне очень понравилось, хотя это, в принципе, не новелла. Что чем дальше будут бандеры-нацисты саботировать переговоры, тем будут ухудшаться их переговорные позиции. Это значит, перевожу, что называется, на сухой язык военных сводок. Вот куда мы продвинемся за это время, пока они виляют хвостами, так сказать, и все, что там происходит, это вот, чем больше они будут заниматься ерундой и гробить свой собственный народ, и более того, и убивая наших людей, гражданских здесь, тем дальше мы продвинемся, и потом уже мы с ними будем говорить не об этих территориях, не о Херсоне, об этом. Там уже разговор будет совершенно о других вещах, насколько вот мы их пройдем. И это реалии, перед которыми наше руководство сейчас предупреждает. Об этом говорил и президент, в принципе. Но сейчас это, по-моему, вербализировано достаточно четко. Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Рафаэль, это Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Рафаэль, а вот в контексте, все-таки, я так думаю, в дальнейшем Трамп будет все дальше и дальше дистанцироваться от участия в конфликте в Европе, ну, с Россией, Украиной, читая и всем западным, значит, западным, ну, Европой, насколько будет обособлена Европа в принятии решений и насколько все-таки зависеть будет от поставок из США оружия для дальнейшего противостояния с Россией. Через Украину, конечно, а дальше, возможно, эскалация и на другие территории может быть перенесена. Насколько все-таки влияние будет у Трампа и, может быть, будущей даже администрации, потому что я думаю, это и не на год еще, и даже не на два.
Я понял ваш вопрос. Значит, дело в том, что сейчас, как мы с вами видим, Европа лихорадочно восстанавливает свою военную индустрию, военную инфраструктуру. Строятся заводы по выпуску, ну, элементарно боеприпасов. Это происходит везде. Даже там и Дания уже подключилась, все они, так сказать, Германия, ну, что называется, простите за выражение, рвет когти буквально. Чем больше они будут зависеть от Соединенных Штатов, тем больше они будут дистанцироваться от этого. Европа пытается выработать свою повестку. То, что они должны были, в принципе, сделать давным-давно, но сейчас вот они поняли во время реального конфликта, что они, в принципе, без Америки ничто. Это касается и разведсообщества, это касается космической разведки, это касается обеспечения, сам я уже не говорю о ядерном оружии, которое по сравнению с арсеналами Америки, это просто капля в море. Вот сейчас они лихорадочно пытаются это наверстать. Для меня это абсолютно метафизический процесс, потому что чего хотят они добиться, потому что здесь же вариант, ну, вы понимаете, ситуация, она кажется сложной, а на самом деле она, с моей точки зрения, достаточно проста. Они что, действительно хотят с нами воевать? Они что, не понимают, что 1/10 части нашего арсенала хватит, чтобы просто превратить вот всю эту территорию под названием Европа просто в пепел? Ну, просто в пепел. По какой-то непонятной мне причине. А я об этом говорю. Вот те из вас, кто заходил, видели мои анонсы лекций. Метафизика, политология, психиатрия. Это выходит за рамки реального анализа. Я не вижу здесь, я не могу это объяснить. Потому что это абсолютно самоубийственная позиция. Тем более, что при в таком президенте, как Трамп. Но даже если взять, что предположить, что на следующих выборах победит какой-нибудь либерал-глобалист, их притязание на какую-то ключевую роль вот в этих вопросах, особенно то, что касается Украины или тем более России, это просто смехотворно. Просто смехотворно по сути своей. Тем более после того, когда мы им показали, ну, собственно говоря, как они будут умирать. Мы им показали, что есть средства. У нас пока только нет желания этого делать. Все возможности и мотив, они нам дают просто сами по себе. Ведь они же открыто говорят, что мы там к 30-му году какому-то подготовимся, и вот мы тогда ударим по этому. Ну, смотришь на них, думаешь, что дети малые, что ли? Вы что, кто вас, ждать, что ли, мы вас будем, что ли? Да понятно, что у нас достаточно выдержанный президент, но... Понимаете, неужели вы думаете, что дрогнет рука для защиты интересов нашей страны? Как сказал наш президент, а зачем такой мир, если там не будет России? Неужели мы допустим того, чтобы была вот такая реальная угроза, тем более ядерная в отношении нас? Или они думают, что мы что, будем сидеть смотреть, как они хамят нам постоянно, что ли? Ну, можно, конечно, это потерпеть. И я всегда говорил, что мне непонятно просто иногда даже такая терпеливость, которую мы выказываем. Но это же не безгранично все. Это же все не безгранично в конечном итоге. Поэтому Европа сейчас выходит в такое автономное плавание. Это, я могу это сравнить, так сказать, только, знаете, такой прогулочный катер, который собирается на Северный полюс доплыть. Ему говорят, там льды, там холод, да, ничего, вот мы же здесь плывем, так сказать, так же и доплывем. Наверное, это абсолютно иррационально и связано с нарушением психики, по крайней мере, политической в данном случае. Потому что то, что они заявляют, то, что говорит фон дер Ляйен и остальные, это, ну, или Каллас, допустим, это, ну, это же просто, это клиника. Вот сейчас последнее выступление этой нашей, так сказать, дочки партийного вожака Эстонии. Она говорит, что по сравнению с тем, что можешь победа у России, это ничто, вот, допустим, так сказать, то, что мы там, Украина теряет своих людей. Это совершенно ничто. По сравнению с тем, что Россия не может выиграть. Она что, идиотка, что ли? Ну как? Откуда это все у нее? Ладно то, что она, понятно, что она ненавидит Россию, что она русофобка. Ну, наверное, это вот такая клиника, понимаете? Вот русофобия, она все-таки отключает мозги, понимаете? Работают совершенно другие какие-то животные инстинкты, которые сложно объяснить, просто не по моей части, что называется. Вот вы, наверное, помните, к нам приходила психолог Светлана Березовская. Мы пытались вот психотипы людей, как говорится, разобрать. Это уже вот туда, в область психологии все, понимаете? Это настолько вот это сопоставимо вот с заявлениями Древнего Рима. Карфаген должен быть разрушен. Уже разрушили, уже его вообще нету, понимаете, уже все, уже не там это. Нет, все равно должен быть разрушен. Уже не помнили, что это такое. Все равно надо было. Вот Россию надо остановить, надо сдерживать, надо это. И это со времен Ивана Грозного, понимаете? Меняется амплитуда, масштабы русофобии, но они остаются те же самые, понимаете? Выходят другие какие-то персонажи, которые с упорством маньяка начинают говорить, ну, чушь полную, понимаете? Наполеон шел на Россию, чтобы дать ей конституцию, понимаете? Я приду, я дам конституцию, и Россия, все, как говорится, вот крестьяне, они все пойдут за меня. Ну, получил дубиной, как говорил Лев Николаевич Толстой, дубины народной войны. Тот же самый крепостной крестьянин, который ненавидел своего помещика, который сжигал эти усадьбы, который ненавидел этот гнет, вне всякого сомнения. Но когда ты пришел супостат сюда, ты получил таких, и простите, люлей, которых до сих пор помнишь. Березина до сих пор, это как кошмар, так сказать, не переводится на французский язык. Они Березина, Березина говорят, когда мы их там десятки тысяч просто утонули. Потом другой был персонаж с признаками антихриста, Гитлер, который говорил, ну все, кто за Сталина встанет, да никто не встанет. Да за Сталина, может быть, и не встанут, а за Родину все встали. Братья, сестры поднялись, забыли ГУЛАГ, забыли репрессии, забыли это. Вышвырнули тебя, уничтожили тебя, сам себя сжег у себя в логове, а потом разбирались уже со своими делами. Люди просто не понимают, с кем они имеют дело. Мне вот это, знаете, даже, ну, не то чтобы обидно, не тот слово, но мне просто, знаете, как-то вот не по себе. Ну, послушайте, научите матчасть. Прочитайте Толстого, прочитайте Достоевского, прочитайте, ну, там же говорят наши великие, они говорят об этом, о характере человека и всего этого. Нет, ничего не учат, понимаете? Даже те, которые советские школы заканчивали. Плохо учились, наверное. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Спасибо за эфир, меня зовут Александр. Да, вы знаете, я вот с вами совершенно не согласен. То есть вы говорите правильно все. В случае, если они думали бы так, как вы думаете, о том, что они собираются на нас напасть в военном отношении, но об этом речи вообще не идет, с их точки зрения. Они-то думают о том, что они не будут нападать на нас. Они будут гнать эту волну и усиливать здесь диверсионные операции, рассчитывая на наше внутреннее антироссийское сопротивление.
Скажите, пожалуйста, у нас же диалог. А скажите, откуда вы знаете, что они не будут нападать?
А почему не знать? Вот сообщение ФСБ про то, что на Троекуровском кладбище летает так каждый день. Ну, там, через день, не знаю. Вот сегодня,
простите, я вам задал простой вопрос. Откуда вы знаете, что они не будут нападать? Потому что приблизительно такого плана были настроения в 41-м году. Да они не будут нападать.
Вы нет, они, конечно, может быть, нападут, так, если мы расслабимся. То есть они эту марку, то, что они сделают первый обезоруживающий удар, конечно, они ее держат очень даже...
Я понял, рассчитывать. Вы извините, пожалуйста, просто я дольше не могу. Но я думаю, вы, я не знаю, в чем вы со мной не согласны в этом. Дело в том, что мы с вами можем здесь рассуждать и говорить о том, что нападут, не нападут. Я ведь не зря вас спросил. Может быть, у вас какая-то информация, у меня другая. Дело не в этом. Я просто хочу вам сказать такое. Наш верховный главнокомандующий, президент, он не имеет права на вот это, а может быть, не нападут. Он должен исходить из концепции, потому что когда те говорят, что они собираются начать войну с нами, они так конкретно и говорят об этом, то мы должны это принимать, вернее, верховный наш должен принимать. Это мы можем разглагольствовать об этом в силу своих политических убеждений, своих каких-то пристрастий. Мы можем себе позволить рассуждать на эту тему и говорить, нужно это или не нужно. Там, я не знаю, для чего вы привели пример с кладбищем, с какой целью. Мне не совсем понятна здесь связь. Но верховный главнокомандующий не имеет права это делать. Он обязан быть готов к худшему сценарию. Ну, простите за банальность. Надеяться на лучшее, но готовиться-то к худшему. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Артем, Москва, рад вас слышать.
Спасибо.
У меня такой простой вопрос. Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь. Смотрите.
Иногда думаю.
Вот мне интересно, те граждане Соединенных Штатов Америки, особенно молодое поколение, они в школе как подготавливаются специальным образом и демократами, и республиканцами, чтобы у нас в их понимании представлялась Россия все время в качестве врага. И тогда следующий вопрос, почему наше, например, правительство, там, не знаю, каким-нибудь образом не доносит информацию для граждан. Потому что любой конфликт, который вы не возьмете, я вам в случае пример покажу, приезжает австралийка, только узнает, сколько погибло наших граждан в советской войне Второй мировой, у нее аж глаза из орбит вылазят. Ну неужели вот у них нету понятия
спасибо
о том,
да,
к чему готовятся?
Да. Спасибо. Значит, я, так как я сам непосредственно сталкивался и прекрасно знаю, что такое там high school, средний school. Там нет такого, чтобы, знаете, там какое-то русофобское преподавание конкретно идет. Нет. Дело в том, что история – это вообще очень слабое место. Американцы очень-очень мало изучают эту историю. Особенно вот в начальных классах, в начальной школе, elementary school, потом high school. Это, там это не идет. Они не знают историю не только России там, или Советского Союза. Они свою историю не очень хорошо знают. Спросите кого-нибудь, это очень поверхностные знания. То, что касается вот изучение там опыта Второй мировой войны, это там говорится, просто описывается совершенно конкретно действия, которые были американской, допустим, армии, но не уделяется внимания абсолютно тому, что делали мы. Это как бы все по ходу было. Назвать это русофобией сложно сказать. Это просто их отношение вот вообще к историческому аспекту. Это люди, которым это не нужно, они это не изучают. Даже студенты, вот с кем я сталкивался, нельзя сказать, что они были большие знатоки этого. Поэтому удивляться здесь этому ничего не нужно. И я не удивлен, что, вот, как вы говорите, человек, который приехал и узнал об этом, ну, вне всякого сомнения, это совершенно реальные вещи. Когда Такер Карлсон или Роджер Уотерс там из Пинк Флойда начинают озвучивать это, у них это вызывает кошмар. Уважаемые, извините, пожалуйста, сбрасываю ваши звонки. Спасибо. Завтра 14:00, музыкальный Голливуд. Всех жду вас на Америка Лайт. Музыкальная.